коллега Самира Казиева. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Увольнение части руководства издательского дома «Коммерсант». Первое заседание организационного комитета митинга за честные выборы и 30-летие введения военного положения в Польской Народной Республике. Вот такие темы, а также обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе программы. Итак, главная тема этого часа. Владелец издательского дома «Коммерсант» Алишер Усманов заявил, что 12 декабря отправил в отставку генерального директора ЗАО «Коммерсант Холдинг» Андрея Галиева, а также главного редактора журнала «Коммерсант Власть» Максима Ковальского. Причиной увольнения, по выражению Усманова, стало мелкое хулиганство сотрудников. Дело в том, что в последнем номере «Власти», посвященном российским парламентским выборам, была опубликована фотография избирательного бюллетеня с нецензурной надписью «Про премьер Владимира Путина». О своем уходе из издательского дома уже заявили заместитель Ковальского Вероника Куцила и генеральный директор издательского дома «Коммерсант» Демьян Кудрявцев. Рассказывает моя коллега Светлана Павлова.
Алишер Усманов назвал причиной громких отставок публикацию некоторых материалов в последних номерах журнала «Коммерсант Власть», который он посчитал нарушением журналистской этики. Усманов не исключил, что может также подать в суд иск к Максиму Ковальскому. Последний номер «Власти» был посвящен состоявшимся 4 декабря выборам в Нижнюю палату парламента России. Тему номера, озаглавленную «Победа единовбросов», на обложке иллюстрирует Владимир Путин, заглядывающий в избирательную урну. Значительная часть материалов последнего номера «Власти» посвящена акции оппозиции на чистых прудах на Триумфальной площади 5 и 6 декабря, а также акциям протеста против фальсификации итогов выборов в России, которые прошли в ряде европейских столиц. По мнению Максима Ковальского, мелким хулиганством Алишер Усманов назвал опубликованную в журнале фотографию избирательного бюллетеня, на котором написано «Путин, иди», далее следует ненормативная лексика. Ковальский считает, что причиной его увольнения стала допущенная в последнем номере «Власти» критика существующего режима.
Причиной стал последний номер, да? Я так понимаю, где много материалов про выборы и как-то какими большая часть посвящена тому, с какими нарушениями они проходили. Какая-то критика режима, условно говоря, да. Возможность иска о мелком хулиганстве. Это, я так понимаю, в связи с фотографией бюллетеня, на котором Путин посылается куда подальше. Один из избирателей, да, который голосовал в Лондоне в российском посольстве, оставил на бюллетене такую надпись. Кроме того, поставил крестик в клеточке напротив яблока. И вообще говоря, по законам этот бюллетень должен быть признан действительно в клеточке напротив одной из партий. Стоит знак, а в клеточках напротив других партий никаких знаков нет. Но он был признан недействительным. Собственно, вот мы фотографию с этим бюллетенем опубликовали и сделали под ней подпись, что правильно оформленный бюллетень, который был признан недействительным. Но мы указали некий факт нарушения. Да, пусть это небольшое нарушение, один бюллетень, это не массовый вброс. То, что там оказались какие-то слова в адрес Путина, да, для нас это важно во вторую очередь.
Заявление об уходе подали сегодня также заместитель Ковальского Вероника Куцила и генеральный директор издательского дома «Коммерсант» Демьян Кудрявцев. В интервью агентству «Интерфакс» Кудрявцев заявил, что берет на себя ответственность за ситуацию, которая сложилась при выпуске последнего номера «Власти». Он также отметил, что считает эту ситуацию недопустимой. В интервью «Радио Свобода» Максим Ковальский подтвердил, что Демьян Кудрявцев был против публикации фотографии с нецензурным бюллетенем.
Я знаю позицию Демьяна. Считает, что неправильно было с моей стороны ставить такую фотографию, что это юридически некорректно и что это профессионально неверно. Как бы его личное мнение о самой публикации фотографии.
Заместитель главного редактора журнала «Коммерсант Власть» Вероника Куцила в интервью «Радио Свобода» подтвердила, что подала заявление об уходе в связи с отставкой Максима Ковальского. По ее мнению, недовольство владельца могли вызвать публикации не только в последнем, но и в предыдущих номерах «Власти», а фотография с бюллетенем стала либо последней каплей, либо удобным поводом для увольнения главного редактора. Публикацию снимка с нецензурной надписью Вероника Куцила не считает неэтичной.
Это фотография, имеющая непосредственное отношение к тексту. В тексте описываются нарушения, имевшие быть на участке в Лондоне. Эта фотография иллюстрирует одно из нарушений, которое описывается в заметке. У нас довольно такой четкий подход к ненормативной лексике. Мы никогда не используем ее в заметках от имени корреспондента, от имени журнала. Вот. Но если это, например, говорит ньюсмейкер, употребляет такие выражения, то в кавычках мы это печатаем. Это цитата. Так вот, эта фотография – это то же самое, что цитата.
По мнению Вероники Куцила, отставка генерального директора ЗАО «Коммерсант Холдинг» Андрея Галиева не связана напрямую с ситуацией в журнале «Власть», поскольку он в большей степени занимался входящей в холдинг радиостанцией. Максим Ковальский также не находит такой связи. В издательском доме «Коммерсант» «Радио Свобода» сказали, что Андрей Галиев не дает комментариев по поводу своей отставки. По мнению председателя Союза журналистов России Всеволода Богданова, решение об увольнении сотрудников издательского дома «Коммерсант» было принято без надлежащего разбирательства.
Это потрясающее событие, оно меня крайне смутило. Я думаю, что издательский дом «Коммерсант» – это всегда был такой оплот правового социального статуса журналиста, где журналист себя чувствовал достаточно защищенно, имел право на выражение своего мнения. И когда так мгновенно произошли эти события, без какого-либо разбирательства, это меня удивило в крайней степени. Я думаю, что то, что во всем мире существует два вида деятельности в медийном пространстве, один – это журналистика, а второй – это сам, собственно говоря, медийный бизнес. И любой медийный бизнес предпочитает не вмешиваться в журналистику, чтобы, упаси бог, тот, кто потребляет вот этот контент, он не заподозрил в том, что ему подсовывают пропаганду, пиар, какую-то технологию. То, что у нас все это смешалось, и никто на это не обращает внимания, и владелец СМИ стал фактически главным цензором, который может в любой момент вмешаться. Вот. Ну, в данном случае, когда владелец вмешался, это ведь огромное количество читателей самого «Коммерсанта», теперь будут думать, что все оказывается, как Усманов скажет, так и будет. И в газете «Коммерсант», и в других СМИ, которые издательскому дому принадлежат.
По словам Всеволода Богданова, комитет по жалобам на прессу, работающий в рамках Союза журналистов России, проведет собственный анализ ситуации с журналом «Власть» и сделает свое суждение о том, насколько злополучная публикация противоречит закону о СМИ и этическому кодексу журналиста. Вице-председатель гильдии издателей периодической печати Евгений Абов уверен, что, опубликовав фотографию с нецензурной надписью, сотрудники издательского дома «Коммерсант» перегнули палку.
Во-первых, я абсолютно уважаю решение Демьяна Кудрявцева о том, что он в этой ситуации подал в отставку. Я считаю, это очень честное и очень профессиональное решение. И оно как раз объясняет ту позицию, которую я тоже занимаю в отношении случившегося. Я считаю, что с точки зрения журналистики это недопустимое нарушение всех возможных писанных и неписанных правил журналистской этики и журналистских стандартов. Мне кажется, что ни в одной цивилизованной нормальной газете такого рода публикации не остались без внимания издателя этих газет. Мне просто думается, что это тот случай, когда эти ребята совершенно перегнули палку. Они сделали то, что, по-моему, не должны были делать. Ни при каких обстоятельствах. Потому что голос этого издания вполне важен сегодня, в сегодняшнем нашем медийном как бы пространстве. И издание, как мне кажется, которому доверяют, в данном случае они просто сыграли в какую-то детскую игру. Причем заведомо зная, что она не пройдет безнаказанно.
Считает Евгений Абов. После отставок в издательском доме «Коммерсант» Московская хартия журналистов опубликовала заявление о свободе прессы в России. Общество, которое лишено правдивой информации, будет обязательно лишено в какой-то момент и фундаментальных свобод. Свободы мнения, свободы законного волеизъявления и выражения своих политических предпочтений, говорится в этом заявлении. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Оргкомитет нового митинга за честные выборы, намеченного на 24 декабря в Москве, провел первое заседание. Была, в частности, принята идея создать Московское объединение избирателей. Сегодня вечером состоится еще одно заседание оргкомитета. Предстоящая акция открыта для всех желающих. Радио «Свобода» продолжит вести прямую видеотрансляцию. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выдвинут кандидатом на пост президента России. За него проголосовало сегодня большинство делегатов партийного съезда в Москве. Апелляционный суд Киева сегодня начал рассмотрение по существу жалобы защиты экс-премьера Украины Юлии Тимошенко на решение Печерского суда, который приговорил ее к 7 годам тюрьмы по так называемому газовому делу. На западном берегу реки Иордан сегодня утром несколько десятков израильских поселенцев ворвались на военную базу и устроили там беспорядки. Власти Ирана обвинили 15 человек в шпионаже в пользу США и Израиля. Я, как всегда, хотел бы отметить, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов и многим другим вы можете всегда познакомиться на сайте «Радио Свобода» по адресу swobodanews.ru. Наша программа «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Западная пресса по-прежнему внимательно следит за финансово-экономическим и с некоторых пор политическим кризисом в Европейском Союзе. На мой взгляд, это, конечно, для них более важная тема, чем события в России, как считают некоторые российские СМИ, когда они делают обзоры западной прессы. Есть ли среди этих материалов, о которых мы говорим сейчас, серьезные аналитические статьи?
Да, да. В американском журнале Foreign Policy опубликована статья, которая называется «Меркелизация Европы». Имеется в виду канцлер Германии Меркель. Я приведу несколько цитат. «Еще недавно Франция была политическим мотором Европейского Союза, а Германия – экономическим. Теперь же, как заметил итальянский политик Роман Проди, решение принимает Меркель, а Саркози озвучивает их на пресс-конференциях. Это может привести к краху великолепного европейского проекта. Канцлер Меркель выглядит как победитель, но жертвой сложившейся ситуации может стать именно Германия. Германизация финансовой политики ЕС свидетельствует о немецкой одержимости мерами экономии, фискальным пуританизмом и бюджетной ортодоксией. То, что хорошо для Германии, вовсе не обязательно хорошо для других. К тому же Германия лицемерит, поскольку сама нарушила предписания, оговоренные соглашением в Маастрихте. Претензии к Германии подытожила член Европейского парламента португалка Ана Гомеш. «Ваши банки, концерны, официальные представители поощряли наши правительства, банки, компании и отдельных граждан брать рискованные кредиты. Это вы сделали евро доступным, вы давали его в кредит под низкий процент, вы подталкивали нас к покупке подводных лодок, автомобилей, оборудования, в которых, возможно, у нас не было нужды. И, конечно же, покупать мы все это должны были в Германии. Так что, дорогие немецкие друзья, ваш государственный профицит – это зеркальное отражение нашего дефицита». Я цитировал статью «Меркелизация Европы», опубликованную в американском журнале Foreign Policy.
Игорь, ну, разумеется, статьи о России все-таки, конечно, есть, их много. Сегодня что привлекло ваше внимание?
Западная пресса подробно сообщает о политических инициативах бывшего министра финансов Кудрина и миллиардера Прохорова. Газета «Нью-Йорк Таймс» пишет, что Кремль благословил создание либеральной партии после ряда политических неудач.
Ну, а как западная журналистика сейчас вот оценивает ближайшее будущее в России в этой связи?
По-разному, хотя пессимистов больше, чем оптимистов. В американском еженеднике Newsweek один из самых знаменитых британских историков Нил Фергюсон дает свой прогноз на ближайшее будущее России. Он считает, что Россия понемногу становится несущественным фактором в мировой геополитике. Вот его аргументы. Когда-то канцлер Шмидт обронил бессмертную фразу «Россия – это верхняя вольта с баллистическими ракетами». Это не совсем так, но нынешняя Россия – бледная тень СССР времен Холодной войны. Экономика США в 10 раз больше, чем российская. Валовой внутренний продукт в России не намного выше, чем в Турции. А вот средняя продолжительность жизни мужчин намного ниже – 62 года против 71 в Турции. При этом численность населения идет на убыль. В сравнении с 92-м годом население России сократилось на 7 миллионов. В 2055 году, по оценкам ООН, Египет опередит Россию по численности населения. Владимир Путин считал, что запасы нефти и газа позволяют ему вести себя как глобальному Дону Корлеоне. Но сейчас уже ясно, запасов нефти Америке хватит, чтобы стать ее экспортером впервые с 62-го года. Россия, когда-то давшая миру Тургенева и Чайковского, ныне все более походит на Нигерию в снегу. В юности я был потрясен русской культурой. Я до сих пор помню волнение, которое я испытал, открывая Мусоргского и Чехова. Я мечтал увидеть Санкт-Петербург. На дачах в полночь русские на волнах поэзии и водки все еще ловят свой кайф, но в целом общественная жизнь чудовищна и, возможно, не поддается лечению. Это результат деформации общества в течение 70 лет коммунистического правления. Такой вывод делает британский историк Нил Фергюсон в американском еженедельнике «Ньюсвик».
Игорь, благодарю. Напоминаю, Игорь Померанцев познакомил нас с некоторыми публикациями в свежей западной прессе. Вы слушаете «Время свободы», и мы продолжаем тему протестов против итогов выборов в Госдуму России. Организаторы очередного митинга за честные выборы 24 декабря во вторник провели первое открытое заседание в редакции журнала «Большой город», которое транслировалось в интернете. Активисты сообщили, что подали заявку на проведение митинга в трех местах – на Васильевском спуске, Банежной площади и проспекте Академика Сахарова. Решено, что до митинга будут создаваться ролики с участием известных людей с призывом поучаствовать в акции. Будет объявлен конкурс на лучший плакат с таким обращением. На следующий митинг планируют пригласить музыкантов. Возможно, в нем примет участие лидер группы ДДТ Юрий Шевчук. На сегодня свое участие в митинге на Фейсбуке подтвердили более 14 тысяч человек. С подробностями моя коллега Любовь Чижова.
В обсуждении того, где, когда и с какими требованиями должен пройти очередной митинг за честные выборы 24 декабря, участвовали пресс-секретарь Левого фронта Анастасия Удальцова, член движения «Солидарность» Надежда Митюшкина, журналист Сергей Пархоменко. В дискуссии принимали участие оппозиционные политики Владимир Рыжков и Борис Немцов, депутат Геннадий Гудков, политик Илья Пономарев, журналист Леонид Парфенов и писатель Борис Акунин. Организаторы митинга за честные выборы подали заявки на его проведение в трех местах – на Васильевском спуске, Манежной площади и проспекте Академика Сахарова. Решено организовать конкурс на лучший ролик и плакат с призывом прийти на акцию. Планируется, что в ней примут участие музыканты, в том числе лидер группы ДДТ Юрий Шевчук. О главных целях предстоящего митинга говорит член Совета Левого фронта Илья Пономарев.
Главная задача – это максимально большая явка на митинг. Да, то есть сделать его максимально открытым, максимально демократичным, максимально свободным и максимально деполитизированным.
По разным оценкам, на прошлый митинг за честные выборы на Болотной площади в Москве пришли от 25 до 85 тысяч человек. Организаторы новой акции надеются, что на митинг 24 декабря придет еще больше москвичей и гостей города, недовольных итогами выборов. Политолог Марк Урнов уверен, что массовые протесты россиян смогут изменить политическую систему, но сомневается, что это произойдет скоро. По его мнению, на митинг 24 декабря придет гораздо меньше людей, чем на Болотную площадь 10 числа. Из-за приближающихся новогодних праздников.
Массовый протест может изменить политическую ситуацию в России, только не напрямую. Просто потому, что на сегодняшний день вот тот безусловный пик гражданской активности, который наблюдался 10 числа в Москве и распространился на другие города, он вряд ли в такой масштабности и с такой же силой повторится в ближайшее время. Я не думаю, чтобы, там, скажем, 24 числа столь же мощный митинг произошел. Скорее будет нагнетаться настроение ближе к президентским выборам. Но на самом деле не это важно, а важно, что эти протесты происходят на фоне резкого падения популярности не только ядра, но и Путина, и Медведева. И здесь важны не столько сами по себе массовые протесты, сколько то, что они на этом фоне происходят и таким образом дают сигнал элитам, прежде всего, скажем, региональным элитам.
Это было мнение политолога Марка Урнова. Подготовка к митингу 24 декабря продолжается. Между тем, очередная акция «За честные выборы» пройдет в Москве в ближайшую субботу, 17 декабря. Ее организует партия «Яблоко». Митинг пройдет на Болотной площади. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Известное движение «Архнадзор» не согласно с проектом реконструкции Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. По их мнению, концепция проекта нарушает закон об объектах культурного наследия. В музее же уверяют, что «Архнадзор» сгущает краски. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Новое здание музея проектируется на территории памятников архитектуры, где капитальное строительство запрещено. Под угрозой разрушения могут оказаться несколько исторических усадеб. Подробнее об этом «Радио Свобода» рассказал координатор общественного движения «Архнадзор» Константин Михайлов.
Мы имеем вокруг здания музея изобразительных искусств. Такой удивительно хорошо сохранившийся кусок исторического города. По периметру буквально этот музей окружен комплексами дворянских усадеб, причем не в виде единичных, скажем, главных зданий, а в виде целых комплексов с служебными постройками, с оградами, с садами, с флигелями. Проект развития Пушкинского музея предполагает чрезмерное, на мой взгляд, решительное вторжение в этот мир и его видоизменения. Недопустимо ради одних высоких культурных целей и ценностей уничтожать фактически другие культурные ценности.
По мнению Константина Михайлова, следовало бы обратиться к альтернативным концепциям развития музея.
Нам сейчас говорят, что вот будет осуществляться проект Большой Москвы. Будут выезжать из центра многие федеральные учреждения и ведомства. Может быть, это резерв для развития музея? Лучше подумать о том, что ему из проекта Большой Москвы, так сказать, отвести, чем сейчас пытаться всадить здание музейного депозитария на территорию одной из соседних усадеб, здание выставочного зала на территорию другой. Гораздо логичнее развивать музей путем присоединения к нему каких-то соседних усадеб, но не уничтожение их, а их бережной реставрации и обновление, насыщения их новой жизнью и новым музейным содержанием.
Как пояснил Константин Михайлов, это обращение движение «Архнадзор» сформулировало в ответ на призыв премьер-министра России Владимира Путина организовать общественное обсуждение концепции развития музея. В пресс-службе музея отказались под запись комментировать ситуацию, однако сотрудники предположили, что «Архнадзор» сгущает краски, потому что разрушать усадьбу музей не собирается. Также в пресс-службе отметили, что все здания музей получил с разрешения властей. По словам директора музея Ирины Антоновой, если у галереи появятся новые площади, станет возможно в 2,5 раза увеличить экспозицию живописи, а также организовать научную и просветительскую работу. В одном из зданий на улице Волхонка, которое получает музей, с 1929 года располагается Институт философии Российской академии наук. Сейчас институт должен будет переехать. Об этом рассказывает его директор Абдусалам Гусейнов.
Решение о том, чтобы передать здание Института философии под музей, было принято вопреки и в обход мнению коллектива института и руководства института. Однако, поскольку есть постановление правительства, а мы постановлению подчинились, нам предлагают здание на улице Гончарной, которое по своим параметрам позволяет институту продолжать свою деятельность, позволяет нам переехать, не сильно потеряв свое профессиональное достоинство. Если можно говорить о нашем согласии, то надо добавить, что это согласие вынужденное в сложившейся ситуации. Здание, в котором мы находимся, это городская усадьба князей Голицыных. Это место, которое исторически всегда было связано с философско-гуманитарной мыслью России. Нам казалось, что вот эта историческая память обязывает более бережно отнестись, но прагматический интерес перевесил.
Абдусалам Гусейнов пояснил, что сейчас согласовываются юридические вопросы. К 2015 году Институт философии РАН должен переехать в здание в Гончарном переулке. Масштабная реконструкция Пушкинского музея приурочена к его юбилею. В 2012 году галерее исполнится 100 лет. Концепция британского архитектора Нормана Фостера, выигравшая тендер, предполагает создание своего рода музейного городка за счет строительства новых зданий и реконструкции старых. Комплекс будет расположен между Большим Знаменским переулком, улицами Знаменка и Волхонка. По замыслу архитектора намечается строительство авангардного здания из 5 цилиндров, похожего на гигантский стеклобетонный цветок. Проект по реконструкции должен полностью завершиться к 2018 году. На эти цели государство выделило музею 23 миллиарда рублей. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 16 часов 30 минут. Время напомнить коротко основные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Оргкомитет нового митинга «За честные выборы», намеченного на 24 декабря в Москве, сегодня провел первое заседание. Была, в частности, принята идея создать Московское объединение избирателей. Сегодня вечером состоится еще одно заседание, открытое для всех желающих. Радио «Свобода» продолжит вести прямую видеотрансляцию. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выдвинут кандидатом на пост президента России. За него проголосовало сегодня большинство делегатов партийного съезда в Москве. Жириновский заявил, что не согласен с итогами выборов в Госдуму, объявленными официально, однако отказался присоединяться к митингам оппозиции.
Апелляционный суд Киева сегодня начал рассмотрение по существу жалобы защиты экс-премьера Украины Юлии Тимошенко на решение Печерского суда, который приговорил ее к 7 годам тюрьмы по так называемому газовому делу. В издательском доме «Коммерсант» крупные кадровые перестановки, связанные с последними публикациями по итогам выборов в Госдуму. Владелец дома Алишер Усманов отправил в отставку гендиректора «Коммерсант Холдинга» Андрея Галиева, а также главного редактора журнала «Коммерсант Власть» Максима Ковальского. На западном берегу реки Иордан сегодня утром несколько десятков израильских поселенцев ворвались на военную базу и устроили там беспорядки. В Сирии, по последним данным Организации Объединенных Наций, за время гражданского конфликта погибли более 5000 человек. Продолжим время свободы. Я, как всегда, напоминаю о новостях, текстах, репортажах, блогах, видеотрансляциях, комментариях и многом другом, с чем вы можете познакомиться на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. И сейчас с нами в эфире главный редактор нашего сайта Людмила Терень. Людмила, здравствуйте.
Добрый день, Саша. Ну, вы меня буквально отобрали хлеб, потому что я как раз хотела предупредить наших слушателей, зрителей и читателей сайта о том, что сегодня будет продолжена прямая видеотрансляция. Она действительно велась во время того, как заседал Оргкомитет, ну, я бы сказала, в узком составе, и мало того, что шла видеотрансляция, также мы вели онлайн-репортаж с этого заседания в виде текста, и с этим онлайн-репортажем наши читатели могут познакомиться, чтобы узнать подробности этого заседания, если они не успели увидеть прямую видеотрансляцию, а видеоролик по ее итогам тоже будет выложен в ближайшее время, так же, как и ряд интервью с участниками этого обсуждения. А вот те, кто хочет посмотреть на расширенное заседание, да, мы приглашаем к экранам компьютера в 19 часов по московскому времени в Московском доме журналистов. Пока заявлено, что будет около 100 человек, в том числе Сергей Митрохин, Евгения Чирикова, Илья Пономарёв, многие другие. И это обсуждение открыто, все желающие могут прийти, предложить свои идеи и поучаствовать, как я понимаю. Ну, посмотрим, сколько народу придет, что из этого получится. Будем наблюдать все это в прямом эфире. Я вынуждена в очередной раз, ну уж извините, это не от нас зависит, принести свои извинения нашим читателям, слушателям и зрителям относительно сбоев, технических сбоев во время трансляции. Это не вина наших видеооператоров и наших инженеров. Дело в том, что в некоторых местах плохая мобильная связь, а поскольку видеотрансляция напрямую зависит от мобильной связи, вот с этим связаны сбои. Я думаю, что в Доме журналистов этой проблемы не будет, и трансляция пройдет успешно. Но повторю, чтобы как-то компенсировать эти технические помехи, мы стараемся вести в тексте онлайн-репортаж, чтобы люди могли прочитать, что же происходит, потому что, как я смотрю по статистике сайта, интерес к этим материалам чрезвычайно высок. И для любителей материалов, связанных с митингами, я предлагаю посмотреть на одно видео, на мой взгляд, замечательное видео со вчерашней Манежной площади, где митинговали наша сталь, молодая гвардия, все остальные. Так вот, наш видеооператор поговорил с людьми, спросил, как они попали на эту площадь, кто их пригласил. Кадры замечательные. Вы их найдете в статье «Манежная пытается ответить Болотной». Загляните. Честное слово, не пожалеете.
Людмила, обязательно заглянем. Напоминаю, что с нами в эфире была главный редактор нашего сайта Людмила Терень. Адрес сайта свободанews.ru. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня довольно важная историческая дата. 30 лет назад, в ночь с 12 на 13 декабря, власти Польской Народной Республики ввели в стране военное положение. Сотни выступавших против коммунистического режима оппозиционеров были арестованы. Запрещен был знаменитый профсоюз «Солидарность». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
13 декабря 1981 года утром вместо привычных телевизионных и радиопрограмм поляки услышали музыку и обращение к народу генерала Войтеха Ярузельского, который объявил о введении в стране военного положения.
Обывательки и обывателе Польской Рзеczypospolitej Ludowej.
Гражданки и граждане Польской Народной Республики, обращаюсь сегодня к вам со словами о событиях чрезвычайно важных. «Наше Отечество оказалось над пропастью. То, что сделано поколениями поляков, восстановленный из пепла войны польский дом, разрушается. Государственные структуры перестают действовать. Угасающая экономика ежедневно получает очередные удары. Условия жизни ухудшаются. На каждом предприятии во многих польских семьях люди поделились на два лагеря. Появляются призывы силы расправиться с красными, людьми, которые имеют другие взгляды.
До физической расправы с червоными, с людьми о отменных поглядах».
В этот же день в Польше начались аресты активистов оппозиции, а по протестующим против введения военного положения шахтерам открыли огонь, полилась кровь. Сам Ярузельский неоднократно заявлял, что берет на себя всю ответственность за введение военного положения, его последствия, и до сих пор считает, что поступил тогда правильно.
«Не улегал вопросу.
Нет сомнений, что если бы наступила интервенция иностранных войск или столкновение внутри страны, то страдания граждан были бы значительно большими, чем то, что имело место в результате введения военного положения. По мнению исследователей Института национальной памяти, члены так называемого Государственного совета национального спасения 30 лет назад превысили свои полномочия, принимая декрет о военном положении и еще несколько декретов. Дело в том, что Конституция Польской Народной Республики предусматривала возможность принятия таким советом декретов и введения военного положения, но только в перерывах между заседаниями Сейма. А парламент в то время как раз работал. Что касается оценки введения военного положения в польском обществе, то согласия нет до сих пор. Примерно половина поляков считает, что это нужно было сделать, другая наоборот. В настоящее время продолжается судебный процесс против членов Совета национального спасения. Но ответчиков осталось только двое, поскольку Войцех Ярузельский и бывший министр внутренних дел Польской Народной Республики Чеслав Кищек не могут принимать в нем участие по состоянию здоровья. Сегодня по всей стране мероприятия в память о жертвах введения военного положения, в которых примет участие президент Бронислав Комаровский. В свою очередь, крупнейшая оппозиционная партия «Право и справедливость» намерена организовать в столице марш.
Марш 13 грудня будет в большинстве.
Мы хотим прежде всего напомнить о событиях 30-летней давности, но и подчеркнуть, что время идет, а демократическая Польша до сих пор не осудила виновных в этом преступлении. Те, кто стрелял в демонстрантов, членов «Солидарности», получают теперь высокие пенсии. Именно они, а не герои сопротивления, заявил депутат парламента от партии «Право и справедливость» Адам Хоффман. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйджисат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры обсуждают желание некоторых политиков и крупных бизнесменов стать на стороне оппозиции, либо составив конкуренцию на грядущих президентских выборах, что собирается сделать бывший лидер партии «Правое дело» Михаил Прохоров, либо создав либеральную партию, о чем размышляет бывший министр финансов Алексей Кудрин. О возможности создать в России сильную правую партию пишет обозреватель сайта «Политру» Михаил Захаров.
В запуск нового политического проекта пока слабо верится, то есть запустить-то его можно, но вот когда он даст результат? Даже если во главе новых правых в России уже была организация с таким названием, едва ли не все ее лидеры теперь работают на власть, встанут сразу Кудрин, Прохоров и Вацлав Гавел. Все равно выборы лишь через 5 лет. И даже выборы в Мосгордуму состоятся не завтра. Впрочем, это лирика. Перезапуск правого проекта в любом случае был бы полезен с точки зрения оживления политической конкуренции. Наличие левого парламента при в целом правой власти – странное явление. Потому власти и нужен сервильный парламент, ничего не решающий. Отсюда и подтасовки на выборах, иначе опереточная думская оппозиция вдруг может вспомнить о своих левых убеждениях.
На сайте Snob.ru о намерении миллиардера Михаила Прохорова выдвинуть свою кандидатуру в президенты высказались около десятка блогеров. Игорь Уткин сомневается в добрых намерениях одного из самых богатых людей России.
Как говаривал старик Гегель, не только результат исследования, но и путь, ведущий к нему, должен быть истинным. Методом дедукции, то есть переходом от знания общих закономерностей к частному их проявлению, понять истинные намерения господина Прохорова невозможно. Слишком уж субъективны закономерности в современном российском обществе. Попробуем в исследовании этого вопроса оттолкнуться от индуктивного подхода, то есть анализа частных фактов и на их основе получения ясности общей картины. Частные факты. Период молчания без какой-либо декларации о дальнейших намерениях. Отсутствие реакции человека, претендующего не только на роль публичного политика, но и лидера нации, на события, связанные с выборами в Госдуму. Спонтанное декларирование решения выдвигаться на роль президента страны. К таким решениям лидеры цивилизованных стран идут годами и десятилетиями, формируя свою электоральную базу, аппарат, программу действий, стратегию и тактику предвыборной борьбы, опробуя их на практике и корректируя цели и задачи с насущными потребностями электората и так далее. Нежелание использовать ни протестный потенциал своей же целевой аудитории, ни общение со средствами информации, как проводниками своей деятельности.
Известная блогер Бажена Рынска на своей странице в «Живом журнале» размышляет не только о шансах Прохорова или Кудрина возглавить оппозицию, но и о том, чем может закончиться назначенный на 24 декабря митинг против нечестных выборов.
Что будет дальше? Будут бессилие и горечь. На митинг 24-го почти никто не придет. Шопинг, Новый год, то да сё. После провального 24-го нас всех с наслаждением опустят. Кремлевская пропаганда назовет нас одноразовой оппозицией. И Прохоров — это никакой не рассвет, это закат. Да, парень, ты где сидел-то все 3 месяца? В какой щели? Митинг на Болотной — это тоже, увы, закат, а не рассвет. Но рассвет обязательно будет, просто он будет длинным, медленным. За свои куркульские права бороться придется долго. Сдавали мы свои 5 долго, вот отжирать обратно придется вдвое дольше, помяните мое слово. Ну и да, стоит говорить, что никаких перевыборов не будет, и никакие требования оргкомитета никто выполнять не будет. Сопротивлению нужен системный руководитель. Проблема Навального в том, что он один. Стране нужно 10 таких Навальных, 20. И еще раз, я не оппозиционер, я выразитель интересов обманутых куркулей.
В англоязычной блоге снова вернулась тема изменения климата в связи с посвященной этой теме конференции ООН в Дурбане. Сразу после того, как участники около 200 стран договорились разработать текст нового договора, ограничивающего выбросы парниковых газов в атмосферу, Канада объявила о намерении выйти из Киотского протокола из-за высоких бюджетных расходов в связи с соблюдением взятых на себя обязательств. В блогах «Хаффингтон Пост» Том Зеллер считает, что Канада по сравнению, например, с Китаем, не так сильно загрязняет окружающую среду.
Согласно представленным в ООН данным, Канаде, несмотря на все усилия, так и не удалось снизить эмиссии. Они даже выросли по сравнению с 90-м годом на 20%. При этом вклад страны в глобальное потепление всего 2% выбросов, в то время как Соединенных Штатов около 20% мировых выбросов парниковых газов. Такова приблизительно и доля Китая. Обе этих страны так и не подписали Киотский протокол.
В самой Канаде, в отличие от экологических организаций по всему миру, очень активно поддерживают решение отступить от подписанного в Киото протокола. Например, блогер, назвавший себя Леонидом, по совместительству член консервативной партии из небольшого городка Монктон, называет борьбу с выбросами парниковых газов войной с горячим воздухом.
Судя по тому, что информационное агентство Sun News Network использует в новости о выходе Канады из Киотского протокола в настоящее время, можно надеяться, что речь идет о свершившемся факте. Я рад, что наша страна собирается официально выйти из войны с горячим воздухом в стиле Оруэлла. Настало время, чтобы мы отказались от никчемного протокола, призванного бороться с относительно безопасным углекислым газом, исключающего участие таких стран, как Индия и Китай, и вынуждающего Канаду платить штрафы за прирост населения.
Над сетевыми разговорами сегодня работала Александра Вагнер. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Оргкомитет нового митинга за честные выборы, намеченного на 24 декабря в Москве, сегодня на первом заседании принял идею создать Московское объединение избирателей. Сегодня вечером состоится еще одно заседание. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выдвинут кандидатом на пост президента России. Апелляционный суд Киева сегодня начал рассмотрение по существу жалобы защиты экс-премьера Украины Юлии Тимошенко на решение суда, который приговорил ее к 7 годам тюрьмы по газовому делу. Владелец издательского дома «Коммерсант» Алишер Усманов отправил в отставку гендиректора «Коммерсант Холдинга» Андрея Галиева, а также главного редактора журнала «Коммерсант Власть» Максима Ковальского из-за последних публикаций по итогам выборов в Госдуму.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
Московская хартия журналистов заступилась за коллег.
Комментарии экспертов.
Журналист Вадим Дубнов о странных выборах в Приднестровье.
Право автора.
Илья Мильштейн. Начальники продолжают врать, усугубляя кризис.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
В эфире «Время свободы». Россия и Украина до конца года не смогут подписать новое соглашение о поставках российского газа. Причиной задержки эксперты называют продолжающиеся переговоры об участии «Газпрома» в управлении украинскими газопроводами. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Председатель правления российского «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Украины Юрий Бойко провели в понедельник очередной раунд переговоров об условиях поставок российского газа украинским потребителям. По его итогам стороны признали, что до конца нынешнего года новое соглашение взамен действующего им подписать не удастся. Киев рассчитывает договориться о значительном снижении цен на топливо. Москва же в ответ хотела бы получить долю в украинской газотранспортной системе. Говорит партнер и аналитик компании «РусЭнерджи» Михаил Крутихин.
Настойчивость России в ценовом вопросе на газ приводит к тому, что украинская экономика находится в плачевном состоянии из-за высоких цен на газ. И что-то нужно с этим делать. Я не исключаю, что украинские власти действительно пойдут на то, чтобы передать половину контроля над своими газораспределительными и газотранспортными сетями «Газпрому». Скидка на газ, безусловно, будет, иначе Украина не согласится на такие условия. Финансово для «Газпрома» в данном случае получится, некоторая с первого взгляда потеря, поскольку придется делиться с «Нафтогазом Украины» и продавать газ по цене, которая ниже нынешней.
Детали переговоров стороны не раскрывают. Однако, как сообщает газета «Коммерсант», «Газпром» и «Нафтогаз Украины» обсуждают возможность создания двух совместных предприятий, которые будут контролировать магистральные газопроводы и внутренние газораспределительные сети соответственно. При этом Евросоюз, который ранее заявлял о своей готовности принять участие в проекте, в переговорах не участвует. Генеральный директор Российского фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов считает это не очень хорошей новостью.
Я-то всегда был сторонником того, чтобы вернуться в формат трехсторонних отношений. Почему? Потому что, на мой взгляд, очень важно, чтобы европейцы придали легитимность этой сделке, потому что власть на Украине меняется слишком быстро, и всякие возможные кульбиты будет очень грустно, если столько лет будет потрачено на обсуждение этой сделки и принятие условий, а потом вдруг бабах, меняется власть, и новый руководство Украины скажет, да мы ничего не знаем. Это вот тот гнусный Янукович отдал москалям нашу трубу, а мы ни сном, ни духом, давайте-ка все будем отнимать. Поэтому здесь, конечно, повышение легитимности было бы очень важным элементом этой сделки.
Впрочем, экспертам понятно, почему Евросоюз, который, как неоднократно заявлял его комиссар по энергетике Гюнтер Эттингер, настаивал на трехстороннем консорциуме, сегодня устранился от контактов с Россией и Украиной. Михаил Крутихин уверен, что причина тому – банальная европейская неорганизованность.
В Европе полное отсутствие какой-то координации между крупнейшими энергетическими компаниями, которые не очень-то стремятся выполнять решения Европейской комиссии по третьему пакету, по интеграции. Лишь несколько европейских компаний, например, вот в Германии и в Италии, решились расстаться со своими газотранспортными сетями, чтобы выполнить требования третьего энергетического пакета. И координации, поскольку нет, найти компании, которые согласились бы войти в подобный консорциум с европейской стороны, просто сейчас не представляется возможным. И думаю, что это играет на руку «Газпрому».
Схожего мнения придерживается и экономист Константин Симонов. Он также считает, что Европа теряет шанс поучаствовать в управлении газотранспортной системой Украины исключительно по своей вине.
Европа, конечно, настаивает на то, чтобы войти третьей стороной, но не делает, к сожалению, огромного ничего, чтобы это произошло. На сегодняшний день ни одна из европейских компаний публично не заявила о том, что она готова обсуждать участие в трехстороннем консорциуме. Что значит Европа готова? Кто в Европе готов? Брюссель готов? В каком виде? Брюссель не является коммерческой компанией, и в этом плане он не может войти, там, как Европейская комиссия, в эту трубу. Должны быть конкретные исполнители этого решения, должны быть конкретные компании.
Обсуждаемая конфигурация присутствия российского «Газпрома» в управлении украинскими трубопроводами, особенно после покупки им аналогичной инфраструктуры в Белоруссии, как считают эксперты, вновь ставит под сомнение целесообразность строительства газопровода «Южный поток» по дну Черного моря. Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин считает, что отказ от этого проекта может компенсировать российской стороне потери от сделки с Украиной.
Я думаю, что это не слишком привлекательный вариант для «Газпрома». Однако, если такие сообщения подтвердятся, то можно сделать вывод, что на этот вариант российская компания пошла не от хорошей жизни, а только из-за того, что закрылся фактически «Южный поток». То есть Европа не дает возможности строить Южный поток на газпромовских условиях. И обойти Украину с двух флангов по Балтике и по Черному морю, лишить ее полностью транзита, у Газпрома никак не получается.
В том, что проект Южный поток в случае достижения договоренности между Москвой и Киевом потребует корректировки, не сомневается и генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Газпром же от Южного потока все равно отказываться не собирается. Как заявили «Коммерсанту» представители компании, этот проект состоится вне зависимости от переговоров с партнерами по транзиту.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Время свободы». В нашей рубрике «Общественное мнение» мы начинаем знакомить слушателей с тем, как оценивают разные эксперты акции протеста против итогов выборов в Госдуму, прошедшие в Москве и других российских городах. Сегодня гость рубрики – новосибирский философ и социолог Николай Розов. Слово ведущей рубрики – Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
В своей книге «Колея и перевал. Макросоциологические основания стратегии России в 21 веке» Николай Розов описывает механизм исторических циклов развития страны. События последних недель, по мнению философа, это выход общества из анабиоза и быстрое снижение легитимности власти. Но это еще не преодоление традиционной логики развития.
Конечно же, нужно сказать, что режим пошатнулся, но он еще очень крепок. Практически все ресурсы силовые, административные, финансовые, медийные в руках у правящей группы и пока лояльных ей региональных властей.
Тем не менее, как бы вы определили те сдвиги, которые произошли именно в общественном сознании в последнее время?
Сдвиги, конечно же, очень серьезные. Средний класс крупных городов перестал терпеть режим и настроен на перемены. Что будет дальше, это уже особый вопрос.
То есть, по вашим наблюдениям, основные массы протестующих – это все-таки средний класс?
Да, можно также сказать, это образованный класс. Это так называемые русские европейцы, они чувствуют себя относительно независимыми от государства, знакомы с европейскими порядками, у них высокое чувство собственного достоинства. Кто это? Предприниматели, менеджеры, преподаватели вузов, врачи, инженеры, ученые. То есть смело можно сказать, что это есть главный модернизационный класс.
Как вы думаете, а почему эти сдвиги в массовом сознании произошли только сейчас?
Самый главный фактор, по-моему, это так называемая рокировка, которая произошла осенью. Президент и премьер договорились о том, что они поменяются местами в полной уверенности, что все общество это примет как должное. Люди восприняли это просто как оскорбление, то есть без них все решили и фактически плюнули в лицо гражданам России. Те, кого есть достоинство, все решили, что терпеть этого больше нельзя. Я думаю, что вот прежде всего этим был вызван массовый протест. Происходят, видимо, какие-то очень серьезные эволюционные поступательные изменения, прежде всего вот в крупных городах среди среднего класса, образованного класса. То, что раньше было возможно, теперь уже невозможно. Раньше было достаточно стабильности зарплат и пенсий, а теперь людям нужно больше, нужна защита их прав, защита собственности, честные суды, честные выборы и так далее.
Как вы думаете, а произошли какие-то качественные перемены в массовом сознании по поводу восприятия оппозиции и проблем, связанных с демократизацией страны?
Общий настрой о том, что нужна демократизация, он был и раньше, но он был такой пассивный. И сейчас при этом, на мой взгляд, даже у участников митинга, наряду с энтузиазмом, есть и некая растерянность, поскольку четкой стратегии понимания того, что и как делать, у людей нет.
Как вы оцениваете роль самой оппозиции в событиях последнего времени? Изменилась ли она?
Нужно, конечно, здесь различать системную и несистемную оппозицию. Первая подтвердила сервильность режиму, но она не безнадежна, с ней нужно разговаривать, убеждать. Несистемная оппозиция по-прежнему разрознена и, по большому счету, также растеряна. Энтузиазма много, а четких планов и стратегий нет. Теперь многое зависит от способности протестного движения к консолидации и организации широкой, упорной кампании ненасильственного сопротивления режиму и проведения своей целенаправленной политики.
Ваш прогноз, как может дальше развиваться ситуация?
Пока открыт весь спектр. Самое неблагоприятное – это угасание энтузиазма, воцарение чувства безнадежности. И затем, конечно же, многократное усиление эмиграции, бегства капиталов и талантов из страны. Ну, еще есть шанс и для самого благоприятного сценария. Это, прежде всего, консолидация общества и победа на президентских выборах кандидата от оппозиции.
Философ и социолог Николай Розов отмечает, что, несмотря на резкое повышение протестной активности, российский режим пока остается в рамках стагнации, и дальнейшее направление развития еще не определено. Очень многое сейчас зависит от стратегии как власти, так и протестного движения.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В начале следующего часа в первую очередь поговорим о подробностях первого заседания Организационного комитета митинга за честные выборы, который намечен в Москве на 24 декабря. Мы вернемся к теме 30-летия введения военного положения в Польше. Вас ждет репортаж из Киева, где, напомню, суд рассматривает апелляцию на приговор Юлии Тимошенко. И будут все другие постоянные рубрики и другие репортажи. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Представители демократических сил говорят о начале зачисток в силовых структурах.
Литовский Сейм учредил премию свободы в сентябре этого года.
В этот же день в Польше начались аресты активистов оппозиции, а по протестующим...
Реакция руководства страны на митинг на Болотной площади разочаровала
тем
многих.
Тем или иным уровнем превосходства лидировал экс-спикер Верховного Совета Евгений Шевчук.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».